После расстрела в редакции «Шарли Эбдо» в блогосфере произошел резкий выброс негативной энергии. Негативной по отношению к мусульманам Европы. На самом деле, как мне тогда показалось, этот негатив был направлен против арабов. То есть это был самый настоящий расизм. Причем многие люди, считающие себя либералами, искренне разделяли такую точку зрения. Они не знают или забыли, или не хотят знать, что арабы в Европе не понаехавшие. Они уже 13 веков как европейцы. Мне кажется, именно сейчас важно напомнить об этом. Когда смотришь на карту государства аббасидов 8 века, видишь огромную империю. Больше была, наверное, только Монгольская империя. На востоке она доходила до Индии, на западе – до юга Франции. Это была настоящая сверхдержава раннего Средневековья. Позднее Кордовский халифат стал одним из крупнейших культурных центров Европы. Это был золотой век арабской культуры. Европейцы, побывавшие в Кордове, дивились прекрасным дворцам, паркам, мощеным улицам, освещенным по ночам масляными фонарями, водопроводу и богатейшим библиотекам. Вот, в частности, есть такое общее место, что арабы, в отличие от варварской Европы, не забыли великое наследие античного мира. Они его сохранили, в том числе для нас. Я хочу спросить вас, Надежда, что это, собственно говоря, значит и как это произошло?
Ну, здесь нужно понимать, что вообще, конечно, Мухаммад и праведные халифы, они были, конечно, исключительными менеджерами своей веры. Да? То есть это, в общем, и обусловило то, что ислам не превратился в верование экзальтированных сторонников Мухаммада, а превратился в одну из мировых религий. Именно вот эта готовность и Мухаммада, и праведных халифов, и всех остальных последователей ислама воспринимать то, что дает каждый народ, который либо идет им навстречу, либо выступает как-то оппозиционно по отношению к ним, но воспринимать это, аккумулировать это и ассимилировать это, исходя из потребностей и убеждений непосредственно сокрытых в Коране. То есть, собственно, в Коране говорится, что волей своей подчинил он вам полностью то, что на небесах и то, что на земле. То есть вот это ощущение того, что вбираемые являются частью того, что ты, на что ты имеешь право, да, вот это, конечно же, создало грандиозную предпосылку для взаимодействия и грандиозную посылку для работы с различными источниками, среди которых, конечно же, были и античные произведения, которые сохранялись, которые переводились. И, собственно говоря, благодаря арабо-мусульманской цивилизации благополучно сохранились и до сих пор. То есть вот этот момент постоянного развития тоже был заложен в исламе и сохраняется до сих пор. То есть, что я имею в виду под развитием? То есть, каждый мусульманин имеет в качестве императива это личностное развитие, это его обязанность перед Богом. И когда есть вот этот императив, то, конечно, обязанность знания, приумножение знаний является исключительно необходимой. Да? Поэтому мы имеем дело с определенными, конечно, исключительно замечательными в своих проявлениях, в периодах истории, когда мусульманская цивилизация демонстрировала исключительный расцвет и, собственно говоря, давала возможность ощущать, что ислам – это действительно та религия, которая может обеспечить для своих последователей и сторонников то, что не может обеспечить ни одна другая религия.
Недавно Барак Обама навлек на себя критику христиан Америки, когда в своем рассуждении о религиозном экстремизме сказал: «Давайте спросим по большому счету и с самих себя, и за крестовые походы, и за инквизицию». Ну, это безотказный аргумент. Мы знаем, что он до сих пор активно используется в мусульманском политическом дискурсе. Но крестовые походы были и встречей двух цивилизаций, и далеко не эпизодической, и далеко не бесплодной. В прекрасной книге Кэрол Хиллибранд «Крестовые походы. Взгляд с Востока», которую я прочел по вашей рекомендации, это общение описано по арабским источникам, с точки зрения арабов, какими они видели крестоносцев, что выделяли в их внешнем виде, обычаях, манере поведения, описано на разных уровнях, от идеологического до бытового. Мне хочется начать именно с бытового, потому что именно это бросается в глаза прежде всего. И именно привычки, образ жизни переносятся в идеологию. Арабы, надо сказать, признают за крестоносцами храбрость, выносливость, целеустремленность, но эти качества для них как бы с обратным знаком. В понимании арабов крестоносцы отважны и безрассудны, как дикие звери, потому что они находятся в плену ложного вероучения. И уж совсем дело плохо, когда речь заходит о личной гигиене. Французская королева той эпохи мылась дважды в год, на Рождество и на Пасху.
Это еще и чистоплотная королева, потому что чаще всего они мылись либо во время дастра, непосредственно после рождения, или уже, как говорится, приставившись.
Отсюда уже один шаг до нечестивости, скверны в религиозном смысле.
Ну, в какой-то степени есть, я бы, конечно, не усиливала эти переносы, да. Мне кажется, что то, что мусульмане воспринимали крестоносцев как нечестивцев, ну, это, конечно же, лишь в малой степени связано с гигиеной. В основном это, конечно же, связано с тем, как они наблюдали появление этих крестоносцев, проявление христиан, которые брали на себя, скажем так, продолжая, собственно говоря, брать следование на наиболее правильной вере и так далее. То есть, поскольку брали они на себя весьма высокие обязательства, а реализация была весьма и весьма своеобразна, ну, что я имею в виду, да, то есть, ну, нужно понимать, что когда, например, да, брался город, и если в городе оставались арабы-христиане, то чаще всего они, ну вот в случае уничтожения, они уничтожались вместе с мусульманским населением. По одной простой причине, что ну, никто не брался на себя труд, а чаще всего просто не было тех людей, которые могли заявить об их вероисповедании так, чтобы убедить непосредственно крестоносцев. Или сами крестоносцы просто опасались, что арабы будут в качестве шпионов, и было проще их уничтожить. И такое отношение к единоверцам, конечно же, это был какой-то нонсенс, в определенной степени вызывающий возмущение. А так же, как крестоносцы проявляли себя по отношению к пленным, как они проявляли себя, конечно, частично и в быту, потому что ощущение того, что ты имеешь дело с исключительно достойным противником, облепленным пшами, это было, ну, такое достаточно серьезное испытание для мусульманина с их отношением к гигиене и так далее. Но было ли это доминирующим? Мне кажется, что нет, потому что никому не было интересно, к примеру, сколько раз мылся Ричард Львиное Сердце, но всем было интересно, как он себя проявляет в битве, насколько он честен по отношению к пленным и к выполнению обязательств, которые брались им. И это, в общем, именно его доблесть и именно его честь вызвало такое безграничное уважение со стороны легендарного Салахаддина, который до конца своих дней чрезвычайно с большим уважением относился к Ричарду Львиного Сердца. И здесь еще нужно как-то обратить внимание на то, что мы привыкли к христианской версии истории. Она вошла уже настолько вот глубоко, да, что какие-то вещи кажутся нерушимыми. Вот вы приводили в качестве примера действительно дивную в своем развитии Кордову. Все знают о том, что захвачены мусульманами, да, был этап, собственно говоря, владения мусульманами Кордовы, и потом реконкиста произошла. Но мало кто знает, что жители Кордовы в IX веке предпочитали арабский. И мало кто знает о том, что они предпочитали не в силу того, что это насаждалось, а в силу определенных эстетических и практических, конечно, части. Но главное, что когда произошла реконкиста, казалось бы, произошло освобождение от ига, да, то вот эти люди, которые, собственно говоря, являлись христианами, не только того, что они или иудеями, кстати говоря, я должна говорить, и христиане, и иудеи, в силу того, что они не захотели менять свой язык или не захотели ущемлять как-то себя в этом, они были вынуждены бежать на север Африки. И до сих пор в Алжире, в Марокко есть семьи, которые проводят в своей личной истории вот этот момент, как момент личной идентификации.
Жизнь складывается так, что из Средневековья приходится перескакивать в сегодняшний день. Чуть было не сказал возвращаться. Чеченец Тимур Дадаев будто бы признался в убийстве Бориса Немцова. Мотив – месть за оскорбление ислама, в частности, за поддержку позиции журнала «Шарли Эбдо». Я не хочу сейчас обсуждать юридическую состоятельность этой версии. Я хочу поговорить о том, что мусульмане в последнее время стали как-то чересчур обидчивы и ранимы. Православные в России тоже, но в России, как мне кажется, этот психоз имеет мало общего с истинной верой. Иисус, которого оскорбляла толпа, когда он был уже распят на кресте, просил Отца Небесного: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Так вот я хочу спросить, что такое оскорбление ислама и действительно ли за него полагается смерть?
Когда они там живут и чем-то занимаются, да, это один вопрос. А когда они приближаются к вашим непосредственной ежедневной жизни, то тут вот все время выясняется, что либо они мешают, либо вдруг они обижаются на то, как вы сами себя реализуете в этом пространстве. Хотя мне кажется, что ничего нового не произошло. Были всегда какие-то моменты расхождений, схождений. И сказать, что они вдруг стали обижаться гораздо больше. Здесь есть определенные моменты, нужно все-таки как-то разделять, на что они начали обижаться, если уж мы вот вдруг решили, что это действительно так. Если мы берем историю с журнала «Шарли Эбдо», это одна история. Если мы берем ситуацию с ИГИЛом, это другая история. Да? Если мы вдруг берем в арабо-мусульманскую диаспору во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, это третья история. Это нельзя все сваливать в одну кучу и пытаться говорить, что это все абсолютно идентично друг другу. И там есть серьезные различия. Другой момент, если брать крайнюю ситуацию, например, в «Шарли Эбдо», люди, которые защищают, выступают и говорят, что я «Шарли Эбдо», они немножечко, я понимаю их эмоциональность, на которую они проявляют, у нее практически нулевой эффект на непосредственно людей, на которых она рассчитана, потому что у них есть более важные ориентиры. А ориентиром является непосредственно фикх, например, да, то есть фикх — это доктрина или правило поведения мусульманина в обществе, да, то есть в соответствии с этим правилом есть вещи, которые императивно запрещены исламе и, соответственно, являются наказуемыми. В частности, это оскорбление пророков. При этом я обращаю внимание, что это оскорбление не только пророка Мухаммада, это оскорбление всех пророков. То есть имеется в виду, например, Иисуса, да, в частности, да, если же говорить об этом. Поэтому говорить, что они оскорблены, да, в этом отношении они оскорблены. Это является частью нарушения той доктринальной, да, вот схемы их ежедневного ощущения себя в этом мире. А все остальное, это, мне кажется, достаточно условные вещи, да, то есть стали они обижаться больше, чем, например, опять-таки, хотелось бы взять в качестве ориентира, а по сравнению с каким периодом мы сравниваем, говоря о том, что вот этих обид стало больше.